Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Около 40 человек погибли в результате теракта в Пакистане. Дмитрий Медведев в прямом телеэфире подвел итоги уходящего года. Христиане отмечают Рождество по новому стилю. Около 40 человек погибли сегодня в результате нападения смертника на пост сил безопасности в районе Баджаур на северо-западе Пакистана. По сообщению местных властей, взрывное устройство было приведено в действие в момент, когда сотни беженцев собрались, чтобы получить продовольственные пайки. Нападение произошло на следующий день после того, как примерно 150 талибов совершили скоординированные атаки на 5 блокпостов в соседнем районе Махманд. Тогда погибли 11 военнослужащих и 24 боевика. Президент России Дмитрий Медведев принял решение пересмотреть вопрос о выплате пособий по беременности и родам. Об этом глава государства заявил в пятницу, отвечая в прямом эфире на вопросы руководителей 3 федеральных телеканалов.
Вот не так давно был подписан закон, касающийся ряда женских пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком. В принципе, когда правительство его готовило, они считали, что он отразится на относительно небольшом количестве женщин. Кто-то выиграет, кто-то, может, что-то потеряет. Но я получил большое количество обращений. Люди задают вопрос, ну а как это так? Вот вы все-таки занялись демографией, занялись охраной детства, а вот это пособие, оно для кого-то может стать меньше. Я принял решение вернуться к обсуждению этой темы и подготовить такие изменения, которые позволят самой женщине определять период, из которого будет рассчитываться это пособие.
Сказал Медведев. Недавно российский парламент принял поправки в закон об обязательном социальном страховании, которые уменьшают декретные пособия. В Ульяновске оглашен приговор по делу о хищении из бюджета 90 миллионов рублей. Ленинский районный суд приговорил бывшего министра здравоохранения Ульяновской области Федора Прокина к лишению свободы на 8,5 лет. Также длительные сроки лишения свободы получили и двое других подсудимых, руководители посреднических фирм Сергей Айропетов и Андрей Антипов. С подробностями наш корреспондент Сергей Гогин.
Речь идет о закупке на конкурсной основе высокотехнологичной аппаратуры фирмы «Сименс», ангиографа для областной клинической больницы и 2 томографов для городских больниц Ульяновска. В сумме за них было заплачено около 200 миллионов рублей из областного и городского бюджетов, хотя, как считает следствие, технику можно было приобрести почти вдвое дешевле. По версии обвинения, Прокин, Айропетов и Антипов сговорились, чтобы завысить покупную цену этой аппаратуры. В результате все трое были осуждены за мошенничество в особо крупном размере, а Прокин еще и за использование служебного положения. Кроме реального срока лишения свободы, подсудимых приговорили к крупным штрафам. Они также должны будут вернуть в бюджет переплаченные за технику 90 миллионов рублей. Защита полагает, что подсудимых сделали козлами отпущения, потому что экс-министр Прокин не имел отношения к выделению бюджетных средств и к работе конкурсной комиссии по госзакупкам, а использование посредников в России – обычная практика западных компаний-производителей медицинской техники. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Радио Свобода. Новости.
У здания ГУВД Бишкека сегодня утром обнаружен автомобиль со взрывчаткой, сообщает пресс-служба МВД Киргизии. По ее данным, в машине марки Land Rover находился газовый баллон, начиненный взрывчатым веществом, эквивалентным по меньшей мере 7 килограммам тротила. Бомба была снабжена часовым механизмом. Взрывное устройство обезврежено, ведется поиск лиц, причастных к закладке бомбы. Центр избирком Белоруссии в пятницу подтвердил победу Александра Лукашенко на прошедших 19 декабря выборах президента республики. Ранее ЦИК отклонил жалобу кандидата в президенты Григория Костусева, который требовал признать итоги выборов недействительными. Из Минска передает наш корреспондент Игорь Корней.
Григорий Костусев просил Центр избирком считать поданную жалобу и от пятерки кандидатов в президенты, которые в настоящий момент содержатся в следственном изоляторе КГБ. Они обвиняются в организации массовых беспорядков во время акции оппозиции против фальсификации выборов 19 декабря. Однако руководство ЦИК отказалось считать жалобу коллективной, поскольку остальные претенденты ее не подписали. Григорий Костусев в жалобе утверждает, что многочисленные факты грубейшего нарушения национального избирательного законодательства и использования невиданного административного ресурса и бюджетных средств при проведении выборов повлияли на их итоги в целом по стране. Однако, по мнению члена избиркома Надежды Киселевой, указанные Костусевым нарушения носили процессуальный характер и не ставили цели исказить результаты волеизъявления избирателей. Члены ЦИК единогласно отказали в удовлетворении жалобы и отклонили предложение ходатайствовать об освобождении задержанных кандидатов в президенты. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Президент Украины Виктор Янукович не уверен, что дело бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко дойдет до суда. В интервью украинским телеканалам в пятницу вечером Янукович отметил, что решение возбудить против Тимошенко уголовное дело генеральный прокурор Украины принимал по результатам коллегиального обсуждения. Янукович подчеркнул, что при расследовании дела Тимошенко недопустимы ошибки, которые дискредитируют власть. В пятницу Юлии Тимошенко было предъявлено новое обвинение в махинациях, связанных с приобретением автомобилей для сельских больниц. Ранее экс-премьера обвинили в нецелевом использовании средств для экологических программ. Сама Тимошенко называет обвинения политически мотивированными. В Тунисе в пятницу вспыхнули массовые беспорядки, есть жертвы и пострадавшие. По сообщениям, в центральном регионе Сиди Бузид произошли столкновения местной молодежи с силами безопасности. Демонстранты забросали солдат бутылками с зажигательной смесью, в ответ те открыли огонь. По меньшей мере один демонстрант убит, несколько ранены. Есть пострадавшие и среди военнослужащих. Акции протеста вызваны высоким уровнем безработицы среди молодежи в Тунисе. Поводом для выступлений стали самоубийства двух молодых людей, которые долго не могли найти работу. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В предрождественские и рождественские дни принято рассказывать истории, наполненные загадочным и таинственным. 11 лет назад мы рассказали в эфир одну такую. Она касалась тайн внутреннего механизма научных открытий. Одной из самых сложных и увлекательных тем не только для историков науки и тех, кто изучает психологию творчества, но всех, кто интересуется перетеканием прошлого в настоящее. Сегодня мы повторим в записи эту давнюю передачу. Главный герой ее – один из загадочнейших персонажей истории науки. Британский переводчик Эвклида, математик и астроном, архитектор и навигатор Джон Ди. Современник Елизаветы и Ивана Грозного, Джон Ди вызывал у многих знакомых с ним смешанные чувства, ужаса и восторга. Его подозревали в магии, чародействе и волшебстве. С математиками того времени, пифагорейцами, каббалистами, составителями гороскопов, прорицателями такое случалось. А Ди за свои занятия даже довелось посидеть в тюрьме. Современники говорили о нем порой как о шарлатане и мистификаторе, сочинившем объемный и до сих пор не расшифрованный фолиант, так называемый манускрипт Войнича. А некоторые до сих пор подозревают его в протестантистском шпионаже. Кто только не писал о нем, от Маринка до Умберто Эко. И при этом Джон Ди и сегодня остается загадкой, окутанной тайной. Итак, запись из аудиоархива «Свободы».
Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшний ее выпуск, посвященный загадке выдающегося британского ученого Джона Ди, подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Итак, Джон Ди, агент 007, собеседник ангелов.
Ты дышишь, ты живешь, не призрак ты. Я первенец зеленой пустоты. Я слышу сердце стук, теплеет кровь. Не умерли, кого зовет любовь. Румяне щеки, исчезает тлен. Таинственный свершается обмен. Что первым обновленный взгляд найдет? Форель, я вижу, разбивает лед. На руку обопрись, попробуй, встань. Плотнеет выветрившаяся ткань. Зеленую-то позабудешь, лень. Схожу на следующую ступень. И снова можешь духом пламенеть. Огонь на золото расплавит медь. И ангел превращений снова здесь. Да, ангел превращений снова здесь.
Впервые я увидел тень Джона Ди, когда читал «Форель разбивает лед» Михаила Кузьмина, лучшую русскую поэтическую книгу уходящего столетия. Было это еще в советские годы. Кузьмина тогда не переиздавали, и я читал «Форель» чуть ли не в машинописной копии, разумеется, без всяких комментариев. Его лицо покрылось мелкой дрожью, как будто рядом с ним был вивисектор. Из ванложи вышел человек лет 20 с зелеными глазами, пожал мне руку и сказал «покурим». И пузырьками булькает со дна возмездие тяжелым водолазом. Соблазнительные, недопроявленные стихи, как шифрограмма из потустороннего мира. Лишь много лет спустя я узнал об источнике этой ядовитой прелести, вдохновившем «Форель» романе Густава Майринга «Ангел западного окна». И на страницах этой книги пражского визионера встретился, наконец, с сэром Джоном Ди и его спутником-медиумом Эдвардом Келли. История Джона Ди с тех пор стала одной из моих самых любимых, и я постоянно открывал для себя все новые ее отражения. По-другому воспринимаешь шекспировскую бурю, когда узнаешь, что Ди был прототипом волшебника Проспера. Стоит не раз пересмотреть фильм Дерека Джармена «Ангельский разговор», сплетение любовных сонетов Шекспира и музыки группы Койл, разгадывать его тайный код, подсказанный магическими экспериментами Ди. Ну и, конечно, превосходные современные романы «Дом доктора Ди» Питера Экройда, хорошо известные в России, и «Египет» американского мастера фэнтези Джона Кроули, к сожалению, на русский еще не переведенный. Нет возможности даже перечислить всех, кого на протяжении 4 столетий вдохновлял этот сюжет. Список полон неожиданностей, и в нем рядом с именами Шекспира и его современника Бена Джонсона, создателя драмы «Алхимик», могут занять достойное место Дженнисис Пи Оридж и его ныне уже несуществующая культовая группа Psychic TV и музыканты попроще, электронщики Министри, ловко смикшировавшие энохийский ключ в исполнении самого Исраэля Рикарди. Но об энохийских ключах чуть позже, а сначала о самом докторе Ди. Конфидент Елизаветы I, придворный астролог, Ди был владельцем самой большой библиотеки в Британской империи 16 столетия, более 4000 томов. Учился в колледже Святой Троицы в Кембридже, перевел труды Евклида, написал знаменитое математическое предисловие к первому изданию Евклида на английском. Картограф, астроном, каббалист, архитектор, навигатор и секретный агент агент британской короны. Свои донесения королеве Ди подписывал 007. Этот код остроумный Ян Флеминг передоверил своему Джеймсу Бонду. Один из титанов Ренессанса, Ди интересовался непознанным во всех его проявлениях. От освоения Северной Америки и изучения квадривиума наук, арифметики, геометрии, химии и астрономии до алхимических экспериментов, превращения неблагородных металлов в золото. Таланты Ди были признаны в европейских столицах. Царь Федор Иоаннович предлагал ему должность придворного медика. Ему покровительствовали Штефан Батори в Кракове, Максимилиан II в Пресбурге и Рудольф II, которого называли королем алхимиков. В Праге Ди провел 3 года, 1581-83. Союз Ди с медиумом Эдвардом Келли положил начало уникальным экспериментам, которые получили название «Енохийских» по имени Еноха, единственного из пророков, который, согласно книге «Бытия», был при жизни вознесен на небеса. Задачей Ди было вступить в контакт с духовными существами, сиречь ангелами, с которыми, как утверждает неканоническая книга Еноха, беседовал ее создатель. Дошедшие до наших дней сочинения и дневниковые записи Ди представляют собой конгломерат научных исследований, бытовых записей и, собственно, стенограмм разговоров с ангелами, доверивших ему сокровенные знания о пришествии нового эона. Первый сеанс, в ходе которого был достигнут успех, состоялся в 1581 году. В магическом кристалле медиум увидел ангела Уриэля, который объяснил, как создать восковой талисман. Сейчас эта печать Эмета хранится в Британском музее. В ходе последующих сеансов собеседники Ди и Келли объясняли им способ коммуникации с ними и передали алфавит ангельского, то есть енохийского языка. Указывая на буквы, расчерченные в таблицах, ангелы продиктовали Ди и Келли 19 поэтических текстов енохийских ключей. Но общение не ограничивалось чисто спиритуальным уровнем. Согласно дошедшим до нас записям, ангелы давали Ди и Келли практические советы, что говорить монархам, как планировать путешествие. Они предсказывали политические события, как, например, морской конфликт Великобритании и Испании. Давали разного рода бытовые наставления, порой даже сердились и обвиняли земных собеседников в непослушании. Споры скептиков и сторонников буквального толкования енохийских экспериментов – предмет нескольких монографий, появившихся в последние годы. Дональд Тайсон, канадский исследователь наследия Джона Ди, считает, что его герой воспринимал свои отношения с ангелами как сорт гражданской службы.
Почему ангелы доверили свои тайны Джону Ди? Этим вопросом, судя по всему, не задавался ни один из исследователей, изучавших его рукописи. Принято либо считать слова ангелов сознательной мистификацией Эдварда Келли, или же фантазиями, порожденными подсознанием Келли во время сеансов. Сам же Ди, как практичный человек, считал свой контакт с ангелами наградой за верную службу. Он полагал, что высшие силы вознаграждают его за хорошую работу и осуждают за неверное исполнение поручений. Бог через своих посланцев давал наставления Ди с тем, чтобы он доводил их до сведения монархов. Когда Ди и Келли обращались к ангелам с личными просьбами, те отделывались пустыми обещаниями или говорили, что дела простых смертных их не заботят. Ди считал себя Божьим избранником и никогда не раздумывал о том, почему выбор пал именно на него. Келли, напротив, полагал, что ангелы обманывают и используют его.
Австралийский лингвист профессор Дональд Лейкок в 70-е годы заинтересовался феноменом енохийского языка и подготовил к печати первый англо-енохийский словарь. Об этом труде рассказывает автор предисловия к словарю, британский ученый Стивен Скиннер.
Доктор Дональд Лейкок был другом в Лондоне в 1973-74. С доктором Дональдом Лейкоком мы дружили в Лондоне в 73-74 годах. Нас очень увлекала история общения Джона Ди с ангелами. Лейкок был лингвистом, преподавателем Австралийского национального университета. Он специализировался на языках народов Папуа-Новой Гвинеи и Полинезии и других реально существующих языках. В результате своих исследований он заинтересовался глоссолалией, феноменом, который упоминается в Библии, когда пророки начинают говорить на странных, неизвестных им прежде языках. Так он пришел к теме Ди и Келли, не только говоривших на ангельском языке, но и писавших на нем и детально его транскрибировавших. Лейкок подошел к работам Ди очень рационально. Он извлек из рукописи все слова енохийского языка и, вернувшись в Канберру, провел компьютерный анализ, пытаясь обнаружить синтаксическую связность. В результате он пришел к выводу, что у этого языка есть собственный синтаксис и грамматика. Лейкок полагал, что имеющиеся в его распоряжении фрагменты являются частью более обширного и структурированного языка со своей внутренней логикой.
Может ли здравомыслящий ученый всерьез заниматься такой, казалось бы, абсолютно фантастической темой — язык ангелов?
Ди был человеком обширных знаний. Он изучал геометрию, математику, он усовершенствовал навигационное оборудование, был выдающимся астрономом. Он определил по звездам наиболее благоприятный день коронации Елизаветы I. Многие придворные заказывали ему гороскопы. Когда такой человек, как Ди, утверждает, что он говорит с ангелами, есть смысл проверить, так ли это. Дональд Лейкок ставил своей задачей определить, есть ли у енохийского языка внутренняя логика, ведь если она существует, следовательно, этот язык откуда-то появился, фальшивого языка быть не может. Возможность спонтанно придумать новый язык явно выходит за пределы человеческих способностей. В результате двухлетней работы Дональд создал полный англо-енохийский словарь, который в конце 70-х годов опубликовало издательство Аскен. К несчастью, вскоре после этого Дон умер.
В рукописях Ди указаны все правила произношения. Вот как звучит енохийский язык, реконструированный Дональдом Лейкоком.
Зореже лапо зердо ноко мада хуафахе я ида.
Покажитесь, откройте тайны творения, снизойдите ко мне, ибо я раб того же Бога, что и вы, верно поклоняюсь всемогущему.
Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». В сегодняшнем ее выпуске мой коллега Дмитрий Волчек рассказывает об одной из загадок творчества выдающегося британского математика и астролога Джона Ди, утверждавшего, что его научные и технические открытия, его политические прогнозы и повседневные поступки продиктованы ангелами.
Енохийский словарь выдержал несколько переизданий в Европе и Соединенных Штатах. Им пользуются исследователи, работающие с рукописями Ди в Британском музее. Приносит ли изучение енохийского языка какую-то пользу лингвистике, или это не более чем научный курьез? Стивен Скиннер.
Any research into language, comparative linguistics, it's valid to look at other forms like glossolalia.
Изучение любого языка обогащает сравнительное языкознание, будь то глоссолалия или енохийский язык. Многих исследователей занимает и вопрос, какую информацию можно почерпнуть из так называемых ангельских разговоров. К примеру, биографы Джона Ди отмечают, что ангелы предсказали появление испанской Великой Армады за год до ее отправки к берегам Англии. Они даже сообщили Ди направление ее следования.
В результате сэр Уолтер Рейли смог подготовиться в Плимуте к отпору Армаде. Кроме того, для современных исследователей энохийский язык — это веха в изучении английского языка Елизаветинской эпохи или более древних его вариантов.
Можно ли назвать изучение энохийского языка просто филологической игрой, замкнутой в пределах сравнительного языкознания?
Можно ли назвать это игрой? Да, это своего рода игра в рамках сравнительного языкознания. С другой стороны, это очень важная и интересная часть истории. Если же иметь в виду содержание текстов на этом языке, то это уже скорее относится к области не филологии, а теологии. Здесь возникает интересный вопрос. Не ввел ли Эдвард Келли в заблуждение Джона Ди, все придумав? На мой взгляд, это маловероятно, потому что у Келли попросту не хватило бы ума на это. Дело в том, что ангелы говорили слова задом наперед, произнося букву за буквой с конца фразы. Есть версия, что это порождение подсознания Келли. Возможно, это и так. И, наконец, это может быть действительно информация, доверенная внеземным существом, будь то дух или ангел. И вот это уже чисто теологическая проблема.
Мне было отрадно узнать, что теологическими аспектами этой проблемы интересуется мой коллега, обозреватель Радио Свобода Джованни Бенси.
Ангел. Слово это звучит очень нежно. Мы же говорим любимому человеку «ты мой ангел». На самом деле это слово весьма прозаично. Он по-гречески означает просто «вестник-посланник». Это термин, которым составители греческого текста Библии, так называемого «септуагинта» во втором веке до нашей эры, перевели еврейское слово «малак». Ангелы — это гонцы Божьи. Это те духовные, бестелесные твари, через которых Бог посылает людям, прежде всего пророкам, свои приказы и распоряжения. У ангелов нет тела, но у них есть свобода воли, и они могут грешить. Согрешившие ангелы низвергнуты Богом в преисподнюю, где они стали дьяволами, и оттуда вводят людей во искушение. Эта тема практически отсутствует в Ветхом Завете, но широко трактуется в Новом, особенно в Апокалипсисе, Откровении Иоанна. Но там не уточняется, чем именно павшие ангелы согрешили. В катехизисе как-то туманно говорится, что они предавались гордыне и этим заслужили наказание. Но тема о павших ангелах широко освещается в древнееврейском религиозном, но не каноническом произведении – книге Еноха, которая была утеряна в конце III века нашей эры и снова обнаружена, когда в конце XVIII века английский ученый Джеймс Брус открыл, что она включена в канон эфиопской Библии. Поэтому еще сегодня говорят об эфиопском Енохе. Там предельно ясно говорится, что пали те ангелы, которые влюбились в дочерей человеческих, то есть в женщин, и вступили с ними в брачные отношения. В каноническом Ветхом Завете остался только смутный отзвук этой истории, а именно в книге Бытия, глава 6, стихи от 1 до 6. Это немедленно перед рассказом о всемирном потопе. Другой бледный отзвук этих верований у апостола Павла, первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 10, где женщинам рекомендуется покрывать себе голову в церкви для ангелов, то есть как бы для того, чтобы не соблазнить их. Есть фантазеры, утверждающие, что в те далекие времена люди принимали за ангелов каких-нибудь инопланетян, спускавшихся на землю на своих огненных ракетах. Я этому не верю, но в Библии есть загадочное место. Это у Иезекииля, вся его первая глава. Пророк описывает видение. Он присутствовал при спуске на землю чего-то страшного и загадочного. Если вы читаете его рассказ, то у вас создается впечатление, что человек до технической цивилизации описывает языковыми средствами своего времени приземление вертолета или, во всяком случае, какого-то сложного летательного аппарата. Так ли это или нет, трудно сказать, но любопытство остается.
Разница во времени. Дмитрий Волчек от Джонни Ди, агент 007, собеседник ангелов. Продолжение через 2 минуты.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России
вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Около 40 человек погибли сегодня в результате нападения смертника на пост сил безопасности в районе Баджаур на северо-западе Пакистана. По сообщению местных властей, взрывное устройство было приведено в действие в момент, когда сотни беженцев собрались, чтобы получить продовольственные пайки. У здания ГУВД Бишкека сегодня утром был обнаружен автомобиль со взрывчаткой, сообщает пресс-служба МВД Киргизии. По ее данным, в машине марки Land Rover находился газовый баллон, начиненный взрывчатым веществом, эквивалентным по меньшей мере 7 килограммам тротила. Бомба была снабжена часовым механизмом. Депутат Госдумы Наталья Ермакова исключена из партии «Единая Россия» за подделку диплома о высшем образовании. Комиссия Президиума Генерального Совета партии в пятницу подтвердила решение Кузбасского отделения об исключении Ермакова из партии. Президент Украины Виктор Янукович не уверен, что дело бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко дойдет до суда. В интервью украинским телеканалам в пятницу вечером Янукович отметил, что решение возбудить против Тимошенко уголовное дело генеральный прокурор Украины принимал по результатам коллегиального обсуждения. Янукович подчеркнул, что при расследовании дела Тимошенко недопустимы ошибки, которые дискредитируют власть. В Тунисе в пятницу вспыхнули массовые беспорядки. Есть жертвы и пострадавшие. По сообщениям, поступающим сообщениям, в центральном регионе Сиди Бузид произошли столкновения местной молодежи силами безопасности. Демонстранты забросали солдат бутылками с зажигательной смесью, в ответ те открыли огонь. Западные христиане, часть христиан восточного обряда, отмечают Рождество Христово по новому стилю. Папа Римский Бенедикт XVI выступит сегодня с традиционным посланием городу и миру. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Джон Ди, агент 007, собеседник ангелов. Снова у микрофона автор передачи Дмитрий Волчек.
Профессор Делаверского университета Марио Пацальини, психиатр и нейрохирург, заинтересовался энохийским языком, наблюдая пациентов, утверждавших, что они вступили в контакт с пришельцами из иных миров. Некоторые из них говорили, что общались с инопланетянами на неизвестных наречиях. О феномене необъяснимой передачи языков на расстоянии Марио Пацальини рассказывал в одном из последних своих интервью. Он скончался в декабре прошлого года. Отрывок из телепередачи компании Time Warner шоу «Фабрика бесконечности». Вопросы задают ведущие Дженнисис Пиоридж и Ричард Мецкер.
Есть достаточно свидетельств, что люди видят, слышат, испытывают вещи, которые никак не сочетаются с ежедневной реальностью. И вот основной вопрос. Конструирует ли мозг эти вещи? Связано ли это с неврологическими тайниками, с воспоминаниями, информацией, заложенной в ДНК, с памятью предков, возможно, даже относящейся к дочеловеческим живым видам? Или, может быть, что еще увлекательней, мозг может сам проникать в иные времена и пространства, о которых мы, казалось бы, и не подозреваем? Splinter and split time and space as we ourselves normally assume it is.
Основной вопрос – может ли мозг конструировать невероятные сюжеты сам по себе, без внешнего влияния? И ответ на этот вопрос, без сомнения, да. Второй вопрос. Может ли он получать извне подобные сюжеты, не догадываясь, откуда они поступают? Думаю, ответ также будет утвердительным. И, наконец, думаю, существует промежуточное состояние, когда разные люди разделяют один и тот же сюжет. Иными словами, можем ли мы с вами получить одинаковое ощущение, исходящее неведомо откуда, предположим, из космоса? И ответ, который мы оба знаем, такой же. Да, это возможно.
Возможно, в тайниках сознания у нас кроются одинаковые воспоминания, о которых мы даже не подозреваем. Вспоминаю, как Терренс Маккенна писал о мозге рептилии, у которой есть доступ к психоделическим наркотикам. Вот у меня тоже было однажды видение, что я ящерица, сидящая на камне. Что это может означать с точки зрения физиологии?
Возможно, это было воспоминание о расе рептилий, которые были древними предками человека. У нейрофизиологов есть такая поговорка, что пациент, лежащий перед тобой на кушетке, одновременно человек, лошадь и ящерица, и эта ящерица в лимфатической системе.
From your researches and your studies, both of clinical cases.
Ваши клинические исследования людей, которые находятся в состоянии психоза или страдают галлюцинациями, дают основание говорить о неких проникновениях в другие измерения, которые нам неведомы.
Dimensional contact of some kind we don't yet fully understand.
Один из случаев я нахожу особенно примечательным. У меня был пациент, 16-летний подросток, страдавший острым психозом. Он говорил, как Шопенгауэр. Потом лекарствами удалось сбить это состояние до обычной паранойи, которую я много раз наблюдал у других больных. Основная сюжетная линия примерно одна и та же. Но поначалу этот мальчик, никогда не читавший книг, выходец из очень бедной крестьянской семьи, вдруг начинал говорить на великолепном литературном немецком, языке, которого он не знал.
Как вы это объясняете? Существует какая-то внятная теория на сей счет?
Не знаю. Могу сказать только, что такие случаи бывают. Люди внезапно начинают говорить на языках, которыми они не владели.
Таким образом, мы не можем исключить, что человек способен говорить и на внеземных языках, ведь все взаимосвязано, пусть и на разных уровнях. Это как частицы физики, которые перемещаются взад и вперед во времени.
Совершенно верно. Все парные частицы в каком-то смысле разделяют одну и ту же судьбу. Они движутся вместе, даже если разделены километрами или световыми годами. Они постоянно отражают друг друга, и это вещи, которые просто не укладываются в систему трехмерного пространства и одного времени.
Работы профессора Пацальини комментирует Стивен Скиндер.
Мне кажется, очень любопытным мнение профессора Пацальини, сравнивавшего зафиксированный Джоном Ди язык существ, которых он называл ангелами, с языками пришельцев из иных миров. Дело в том, что тех, кого люди елизаветинской эпохи считали ангелами, современный человек назвал бы скорее инопланетянами. В существах, которые являлись Ди, например, Мадими, не было ничего, собственно, ангельского. Они обманывали Ди и меняли свое мнение. Думаю, что параллель между пришельцами из иных миров и духами или ангелами, с которыми общался Джон Ди, вполне правомерна.
В конце 17 века, когда рукописи Ди были найдены, эксперименты были воспроизведены. Подробные отчеты хранятся в Британском музее. Стивен Скиндер.
Very few of the researchers had a scientific bent.
Очень немногие исследователи, занимавшиеся темами общения человека с духами или ангелами, используют научный подход. Помимо Ди, мало кто оставил подробное научное описание своих духовных опытов. Мне понадобилось около 9 месяцев, чтобы прочитать все его записи. Описание этих сеансов оставляет впечатление, что они проводились людьми высокого ума, образованными, обладающими научными знаниями. Это заставляет серьезно к ним относиться. Результат экспериментов, которые проводились в 80-е годы 17 века после смерти Ди, оказался неожиданным. Незамедлительно произошло то, что сейчас называют феноменом полтергейста. Постукивания, стоны, стала перемещаться мебель. В нашем веке эксперименты проводились несколько раз, причем в пустыне Сахара они прошли с экстраординарными результатами. Я знаю любопытный опыт 20-х годов. Человеку, который воспроизвел энохийские ключи, приснилось, что в комнату падает огромное дерево, разбивая окно. Наутро оказалось, что никакого дерева нет, но пол в комнате необъяснимым образом оказался усеянным осколками стекла. Я считаю, что нужно очень серьезно относиться к записям человека, который обладал столь высоким интеллектом, как Ди. Существует высокая вероятность, что его эксперименты могут быть повторены со сходными результатами.
Ди активно экспериментировал с анахийскими ключами в 1581-83 годах, когда жил в Кракове, а затем в Праге. Чешский историк, профессор Карлова университета, он же Полишенский, изучавший рукописи Ди и Келле, хранящиеся в пражских архивах, говорит о Праге времен Рудольфа II, короля алхимиков.
В Празе черная магия, белая магия.
В то время в Праге процветали белая, черная и розовая магия. Рудольф II признавал розовую магию, опирающуюся на труды итальянского ученого Джованни де ла Порто. Главной задачей розовой магии было освоение природных богатств, превращение неблагородных металлов в благородные и трансмутация элементов. Сегодня трансмутация металлов с теоретической точки зрения не проблема, но процесс настолько дорог, что просто нет смысла этим заниматься. Но тогда в Праге алхимия процветала. Кроме того, уже была изобретена латерна магика, волшебный фонарь, предтеча кинематографа, и королевский двор смотрел картинки на стене. Рудольф II принял Ди и Келле очень радушно, и это вызвало ярость папских нунциев, которых король не жаловал. Ди представил Рудольфу свой проект, в котором предлагал провести реформу системы образования и воспитания. Однако Рудольфу нужна была помощь другого рода. Он искал союзников своей идеи создания антитурецкой коалиции, в которую вошли бы Испания, Центральная Европа, Московская Русь и Персия. Желая задобрить влиятельного чужеземца, Рудольф пожаловал Джону Ди звание доктора медицинских наук. Однако Ди и Келле не захотели выполнять желание короля и предсказывать ему и его империи будущее.
Некому, треба Рудольфу другому, някий, что се стане.
Профессор Полишенский, что вы думаете об анахийских опытах Ди? Ведь в пражский период они были особенно интенсивными.
Люди имеют разную сенсибилитет.
Видите ли, у разных людей различные регистры чувствительности, и у сверхчувствительных людей бывают видения, галлюцинации. Джон Ди сочетал в себе христианский гуманизм с трансцендентностью. Но я историк. Для меня несущественно, видела ли орлеанская дева ангелов. Для меня важнее, что она была твердо убеждена, что должна привести короля в Реймс и отдать за это жизнь.
Уколем я довез того короля до Ремеша, а за то положила живот.
программа Владимира Тольца «Разница во времени». В сегодняшнем ее выпуске мой коллега Дмитрий Волчек рассказывает об одной из загадок творчества выдающегося британского математика и астролога Джона Ди, утверждавшего, что его научные и технические открытия, его политические прогнозы и повседневные поступки продиктованы ангелами.
Египет.
Шар, в который они смотрели, был из серого кварца размером с кулак, и медиум так пристально вглядывался в него, что едва не касался носом, а его глаза сползли к переносице. Он поднес к шару руки, защищая его, так укрывает дрожащее пламя свечи, чтобы оно не погасло. Они трудились меньше четверти часа, прежде чем в камне появилось первое существо. Их страстные молитвы и призывы стихли, и порой единственным звуком был шорох муслина, потревоженного буйным мартовским ветром, хозяйничавшим в ночи. Когда младший, склонившийся над камнем, начинал дрожать, словно от холода, другой обнимал его за плечи, но унять дрожь не удавалось. И тогда он поднялся, чтобы развести огонь, и в тот самый момент духовидец вскричал: «Смотри, вот один, а вот другой». Доктор Ди, старший владелец камня, отвернулся от огня. Он ощутил мгновенную дрожь. Волоски встрепенулись на его шее, тепло разлилось в груди. Он поднялся, вглядываясь туда, где смутно мерцало пламя свечи, отражаясь на поверхности камня и в его глубинах. Он почувствовал дыхание ветра в комнате, слышал, как он мягко гудит в дымоходе. Но он не видел ничего. Никого не было в сером стекле. «Говори мне», произнес он тихо. «Я буду записывать твои слова». Он отложил кочергу, достал старое перо, погрузил в чернила. На листе он вывел дату — 8 марта 1582 года.
Судьба рукописи Джона Ди заслуживает отдельного рассказа. Сам Ди в минуту сомнений пытался сжечь 3 тома своих записей, но, как сам он писал в дневнике, книги таинственным образом обнаружились невредимыми в саду под грушевым деревом. Ди умер в 1608 году. Рукописные книги он спрятал в кедровом сундуке, у которого было 2-е дно. Они оставались ненайденными несколько десятилетий, до той поры, пока некий господин Джонс, купивший сундук для своей супруги, не обнаружил их. Более половины листов сгорело, когда служанка Джонса вздумала прокладывать ими противни для выпечки пирогов. Затем, когда госпожа Джонс была вынуждена бежать из Лондона, охваченного великим пожаром, сундук исчез. Однако среди спасенных пожитков его владелица обнаружила оставшиеся манускрипты. Потом они попали в руки Элиаса Эшмала, естествоиспытателя и мистика. Ему также удалось собрать часть дневников Ди, разбросанных по миру. В 17 веке дневники Ди были изданы Мериком Косабоном в книге, озаглавленной по моде тех времен, «Витиевато». Истинные и верные отношения, которые на много лет сохранялись между знаменитым математиком эпохи Елизаветы I и короля Джеймса Джоном Ди и некоторыми духами. Мода на Джона Ди началась вместе с подъемом эзотерических обществ в конце прошлого века. Однако только лишь в 1998 году общество Джона Ди, которое патронирует группа американских и английских ученых, имя Ди, кстати говоря, носит один из языков математической лингвистики, выпустили полное издание его сохранившихся записей. Впрочем, многое до сих пор остается несобранным. Мой собеседник, профессор Полишенский, например, недавно обнаружил и опубликовал часть обширной переписки Ди и Келли времен их пребывания в Чехии. Энахийск. медицинская практика кажется в наши дни занятием немыслимым, экстравагантным. Я был, признаться, поражен, когда, плутая по сетям интернета, набрел на оживленную энохийскую конференцию. Всемирная паутина, кстати сказать, сама по себе есть явление не менее фантастическое, чем общение с миром духов. Сюжеты писем, которые я стал получать на эту конференцию, подписавшись, поначалу казались мне осколками какой-то эзотерической игры. Десятки людей из разных стран мира утверждали, что успешно повторяют опыты Ди и Килли, беседуют с ангелами. Впрочем, вскоре я убедился, что мои корреспонденты вполне серьезны и не склонны к розыгрышам. Материалист, разумеется, сочтет их фантазерами, но не следует все же забывать, что Ди сделал немало научных открытий, основанных на теориях, которые с рациональной точки зрения кажутся абсурдными. Приходят ли современные его последователи к выводам, способным расшифровать тайны мироздания? Кажется, что они довольствуются лишь самим фактом своего проникновения в реальный мир, зачастую выдавая желаемое за действительное. Но, как бы то ни было, эта сетевая переписка кажется мне созданным коллективным автором совершенным постмодернистским текстом. Кажется, после небольшой литературной обработки может получиться уникальное художественное произведение, столь же гармоничное, как музыка группы Coil из фильма Дерека Джермана «Ангельский разговор», звучащая в нашей программе. Мы не решимся утверждать, конечно, что Джон Ди на самом деле общался с ангелами. Но если перенести энохийский сюжет в уютное пространство метафоры, разве каждый из нас не беседует порой со своим небесным хранителем, пусть и не на столь грозном языке, как тот, что был открыт герою нашей передачи?
Zore je lapo zerdo noko mada hoafahe ya.
И снова можешь духом пламенеть, огонь на золото расплавит медь, и ангел превращений снова здесь, да, ангел превращений снова здесь.
«Свобода» – программа «Разница во времени». У микрофона вновь ее составитель и редактор Владимир Тольц. В отличие от поэта и писателя, автора сегодняшней передачи и моего коллеги по радио Дмитрия Волчика, историки науки, исследователи психологии творчества и другие ученые, предметом исследования которых является тонкий механизм открытий и научных озарений, обычно не переносят свой анализ в уютное поле метафоры. Но оставаясь в привычной плоскости фактов, их логического анализа, сопоставления интенции научного поиска с его этапами и конечным результатом, такие попытки постичь механизм того или иного научного откровения во многих случаях, история Джона Ди здесь отнюдь не уникальна, упираются в неразрешимую тайну. Покуда Дмитрий Волчек готовил свою передачу о знаменитом алхимике и математике Ди, я в Праге и Дрездене беседовал с разными учеными, математиком из Москвы и физиком из Штутгарта, с психологом и филологом. Мы припомнили массу всевозможных примеров научных открытий, их обстоятельств и толкований. Вспомнили и Архимеда в ванне, закричавшего «Эврика», всевозможные анекдоты про Ньютона и упавшее на него яблоко, и Дмитрия Ивановича Менделеева, который свою будущую таблицу увидел во сне, и Луи де Бройля, ошибочно, как считали некоторые его коллеги, толковавшего собственное открытие. Все, кажется, согласны в том, что открытием чаще всего предшествует колоссальное интеллектуальное напряжение и абсолютная сосредоточенность на обдумывании того или иного феномена.
и в том, что форма научного озарения часто диктуется в значительной степени реалиями, в том числе и бытовыми, времени, в котором живет тот или иной ученый. Но универсального ключа тут нет. Тайна феномена открытия по-прежнему остается тайной. Так что эпигоны Джона Ди, пытающиеся как отмычкой воспользоваться его енохийским словарем, похоже, обречены остаться безответными. И если, подобно моему коллеге, обращаться к метафорам, можно заключить, что ангелы открытий беседуют только с избранными, отмеченными, по крайней мере, научной благодатью. Агент 007, собеседник ангелов. Выпуск «Разница во времени», подготовленный Дмитрием Волчиком. Так звучала передача, сделанная нами 11 лет назад. Вот что говорит о ней в сегодняшнем послесловии мой коллега, специалист по истории Англии Кирилл Кобрин.
Время не портит и не улучшает вещи и события этого мира. Оно просто лишает их смысла и ослабляет связи между ними. История с Джоном Ди не исключение. Там, где был высокий накал алхимического деяния, смешанный, конечно, со страстью авантюриста, сомнительного джентльмена в поисках десятки, сейчас видится либо веселое мошенничество с переодеванием, либо тайные происки еще более тайных сил. Поп-культура испортила все, превращая драму в комедию или костюмированный триллер. И пусть помянутый выше Питер Акройд с полной серьезностью переписывает одну мрачно-герметическую страницу британской истории за другой, в моде присказки Дэна Брауна, населенные героями с психологией офисного планктона. Энохийский язык Ди – затея разом и детская, и старческая. Только дети пытаются придумать нечто совсем секретное, чтобы взрослые еще больше посидели, разгадывая каракули и иероглифы. Старческое от того, что исходит из предположения. Никакого нового знания больше не будет, а то, что есть, следует подальше спрятать от посторонних глаз. Попытки справиться с энохийским выдают в нас сразу два эти возраста, но только, слава богу, не взрослых людей. Наконец, новость одновременно и печальная, и радостная. Нам никогда не понять Джона Ди и его соратников, друзей, современников. Они остались навсегда замурованными на рубеже XVI и XVII веков, когда гностики, герметисты искали отгадку всех тайн на свете, английские пуритане начали осваивать Северную Америку, а иезуиты готовили кровавую контрреформацию. Это время лучших пьес Шекспира, сокрушительных стихов и проповедей Донна, грустно-язвительных эссе Монтэня. Мы вчитываем в них себя, свои мысли, страхи и радости, но тех людей, еще раз повторю, мы не поймем никогда. В финале шекспировской бури Проспера уничтожает магические книги. Что значит? Волшебных сочинений его прототипа Джона Ди мы не прочтем. Остается только мечтать об этом, ведь фантазии не поддаются времени.
«Разница во времени». Над этой передачей работали продюсер Наталья Аркадьева и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
К Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что ждет сторонников акции? Читайте наши законы.
Стрельбы на острове Йонпхёндо, регулярные и законные военные учения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир «Радио Свобода».